13:12. Через 2 минуты мы начнем нашу программу с Натальей Ивановной Басовской. Наша программа «Все так». Мишель Монтень, Мишель де Монтень будет нашим героем. Может быть, он многим и неизвестен, станет известен. Но, как обычно, мы в начале передачи разыгрываем несколько книг. И сегодня я хотел бы вам представить книгу, собственно, самого Мишеля Монтеня «Опыты о чувствах». Если вы не бесчувственный, вам оно пригодится. У опытов была серьезная судьба. Он сначала, она, книга, попала в индекс запрещенных книг Ватиканом. Накануне визита Путина в Ватикан, это важное добавление, итак, а потом она была запрещена в Советском Союзе, вот как-то совпали эти ортодоксы и обскуранты, обскурантисты всех времен и народов. Мишель де Монтень, как можно сохраниться в бурях гражданской войны? Что делать образованному человеку в бурях гражданской войны? Об этом поговорим с Натальей Басовской. Так вот, у меня 11 экземпляров книги Мишеля Монтеня, а вопрос я задам очень простой. Вопрос следующий. В годы жизни Монтеня одна французская династия Валуа сменилась с другой. На престол зашел король новой династии Генрих IV. Генрих Наваррский, Генрих IV. Какой династии принадлежал Генрих IV? Какую династию открыл он или начал на французском троне Генрих IV? Если вы знаете, присылайте ваши ответы на по СМС 970-45-45. Это телефон для СМС, московский номер, плюс 7-985, естественно, это у нас с вами код 970-45-45. Ну, а пейджер вы знаете и без меня. 970-45-45. Какую династию начал Генрих IV на французском престоле? Присылайте.
В национальной газете и издательству «Известия» 90 лет. Поздравь любимую газету и издательство и выиграй приглашение в Государственный Кремлевский дворец на торжественный концерт, посвященный 90-летнему юбилею. Подробности в «Известиях» и на сайте известия.ру.
«Газпром» представляет художественная гимнастика. 2 марта детский праздник «Бэби Кап». Главный судья Алина Кабаева. 3-4 марта международный турнир Гран-при с участием сильнейших гимнасток планеты. Дворец спорта «Дружба». Билеты в кассах «Лужников». Справки по телефону 725-46-10. 725-46-10.
О философско-этических взглядах Мишеля Монтенья пойдет разговор в воскресной программе «Все так». Гость программы – историк Наталья Басовская. «Все так» в воскресенье после 13 часов.
Я не знаю, будем ли говорить о философско-этических взглядах. Добрый день.
Добрый день.
Но я напомню, что программа «Все так» – это прежде всего о людях, а взгляды к людям прилагаются, да?
Совершенно верно. На самом деле история человечества – это история людей. И так недавно освоенное нами понятие антропологическая история, антропологический подход, мне кажется, просто смешными. Никакого другого подхода быть не может. Потому что история – это история людей. И того, что им сопутствует. Они создают технику, они что-то сотворяют, произведения искусства, культура – это все, что создано человеком, все абсолютно. То есть, в общем, не антропологической истории быть не может. И мне кажется, Алексей Алексеевич, мы с вами твердо в нашей с вами программе эту мысль проводим. Так вот, сегодняшний наш персонаж Мишель де Монтень, незнаменитый человек сегодня.
Нет, это совсем не знаменитый.
Неоглушительное имя. Одно очень юное существо недавно меня спросило, Монтень или Монтень. Я очень порадовалась, что мы еще раз скажем, что это Мишель де Монтень. Но, во-первых, было время, когда оно было гораздо более звучным, в довольно узких, но самых интеллектуальных кругах. Его можно... Ну, кто он такой? Его можно назвать одним из отцов века просвещения. Просветителей, энциклопедистов. Одним из тех, кто их вдохновлял. Как выяснилось, энциклопедия пишет просто «французский философ-стоик». Этого мало. Где-то мы найдем эпикуреец. Где-то найдем определение «один из величайших французских писателей». Нашла еще определение «последний гуманист». Почему последний? В смысле того гуманистического движения эпохи между средними веками и новым временем, вот в этом, наверное, последний такой тип человека, предпочитающего интеллект, разум и жизнь интеллекта библиотеку. Самым важным.
Библиотеку.
Тишину библиотек.
Я просто хотел бы напомнить, что Монтень-то жил во времена кровавейших гражданских войн во Франции, которые мы с вами знаем.
Как религиозные
войны. Как религиозные войны.
Он родился в 1533-м, умер в 1592-м году. И как раз действительно.
То есть между
разгар.
Франциском Первым, да, и прошли все, да, да, все прошли все эти Франциски Вторые, Карлы Девятые, Генрихи Третьи, Варфоломеевские ночи.
Прошла Варфоломеевская ночь 1572 года, одно из самых страшных
событий. А он не заметил.
Он заметил.
Он не заметил.
Вопрос, как он к этому всему относился. Но чуть-чуть попозже. Наверное, для того, чтобы понять, почему он получился столь оригинальным человеком, и к сегодняшнему разговору о нем я бы добавил такое выражение – философская башня. Он сам был философской башней, но была башня и натуральная, о чем чуть позже – башня Монтэня. Само произведение «Опыты» сделало ему имя. Смысл названия изменился в русском языке в силу того, что язык развивается. Вспомним у Пушкина, устами Годунова: «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Потом множественное число ушло, и когда мы говорим о жизненном опыте, мы теперь говорим «жизненный опыт».
Опыт.
А «опыты» слово досталось естественным наукам, где ставятся всяческие опыты в естественных, в биологии, в физике, химии и так далее. Но традиция сохраняет опыты эссе, по-французски эссе. Оценки этого произведения тоже очень разные. Одни его обожают. Вот восторженно пишет Цвейг: «Одним из таинственных законов жизни является то, что ее истинные и существеннейшие ценности мы всегда начинаем ценить слишком поздно». Он говорит, что Монтэнь мы ценим, когда мы становимся зрелыми. «Юность мы ценим, когда она проходит, здоровье, когда оно покинуло нас, и свободу, эту драгоценнейшую сущность нашей души, лишь момент, когда ее у нас собираются отнять, или когда она уже отнята». Свобода души, свобода духа Монтэня в эссе выражена поразительно. А кого-то это раздражает. Вот, например, Мережковский написал о нем двусмысленно и с явной антипатией. Не видит прогресса, замкнулся в себе самом. Кому это интересно, это такое самопознание, самоисследование – да это, наверное, интереснее всего. Не видит прогресса, в чем видит Мережковский прогресс. И что-то такое хорошо ему там было, обеспеченному, спокойному.
Да, хорошо было, хорошо.
А вот давайте посмотрим, хорошо, как ему было. Мишель Монтэнь родился, повторяю, в 1533 году в богатой. И не разорившейся.
Что
дворянской
странно.
Семье. Странно. Дворянство было приобретенное, католическое. Дворянство было приобретенное, в эту эпоху это вовсю уже практиковалось, ибо предки Монтэня, более дальние, были торговцами, успешными. Родился в Бордо, юго-запад Франции, богатейший край. Торговля рыбой, винами, вина, которые по всей Европе оттуда развозятся, блестяще развитое ювелирное искусство, цветущий, красивый Аквитания. Край поэтов, трубадуров, философов с глубокой древности. Так получилось, что там был перекресток цивилизаций, и на эти области влияли и арабская культура, и огромное влияние оказал Древний Рим. Все там пересекалось и синтезировалось. То есть родился в таком месте, которое само по себе уже располагало к его будущей биографии. Но отец был оригинальнейшим человеком. У него была вообще-то прежде бюргерская фамилия, незвучная Эйкем. Он очень бился, чтобы в связи с тем, что его отец, то есть, нет, прадед Монтэня, купил замок Монтэнь, звучный с аристократическим названием, присоединить Монтэнь к своему имени. Эйкем не звучит. И, наконец, это удалось. Прадед Монтэня приобрел замок Монтэнь со всяческими аристократическими церемониями, и отец твердо отказался от имени Эйкем. Отец образован тонко, Признаком тогдашнего тончайшего образования, конечно, является знание древних языков и любовь к ним. Он вполне этим обладает. И отец хочет из Мишеля, как вот сознательно, вырастить человека, который так же бы чувствовал, так же бы был тонок, восприимчив. Короче говоря, был бы аристократичен в тогдашнем смысле слова. Аристократичность рыцарей ушла, кончился век меча. Аристократичность вот этих голубых кровей тоже пошатнулась, потому что дворянство можно уже купить. А возрождение, начиная с XIV века, вот включая этот XVI, внесло другой тип аристократичности – аристократичность духа. Что он для этого сделал? Какую-то педагогическую систему применил. Просто придумал, совершенно замечательную.
Придумал. Даже,
да? Многие презрительно о ней говорят, тип личное воспитание.
Да.
А мне что-то в ней очень нравится. Ребенок должен был просыпаться только под звуки прекрасной музыки. Больше никак иначе. Я запретила бы современные будильники, которые травмируют самим резкостью самого звука. Почему бы людям не просыпаться под музыку? Кстати, многие ставят таймеры и уже так делают. А он вон когда догадался, в XVI веке. Очень рано он отдал его на время, на некоторое время маленького, крестьянскую семью. Но с одним на время. А чтобы он посмотрел, как живут люди, не нищую, не каким-то там бомжам, но чтобы он увидел жизнь простых людей. При этом запретив разговаривать по-французски. Эти полуонемевшие крестьяне, потом породился из этого очень интересный парадокс. Приказ был очень строгим. Говорить можно только на латыни. И с Мишелем на латыни говорят родители и учителя. А что делать этим бедным крестьянам? Кое-что ведь объяснить нужно. Потом в этих деревнях окрестных наблюдалось некоторое время занятное явление. Некоторые предметы крестьяне называли по-латыни, вовсе уже не ведая того, что они говорят по-латыни. Главная идея – не нарушать равновесие души ребенка. Душа должна быть спокойна. Для этого музыка, красота. Его всегда в комнате окружали цветы. Почему это тепличное образование? Воспитание. Это просто красивое воспитание. С 7 до 13 лет интенсивное изучение древних языков, затем закончил университет в Тулузе и на 10 лет получил должность. Профессия юрист. Очень традиционно и как-то совершенно актуально. Получил должность член парламента в Бордо. Он честно, как учили родители, добросовестно делал свою работу.
Ненавидя ее.
Но... И это тоже не то его чувство, Алексей Алексеевич. Не могу. Вот у меня ощущение от чтения Монтэня.
Хорошо, ему было неудобно.
Что ему хорошо. Было неприятно, неприятно. Ему не нравилось.
Кстати, он был противником смертной казни.
Он не переносил смертной казни. Он не мог зачитывать смертный приговор даже уголовному преступнику. Это было противно его природе. И в эпоху, когда гугеноты с католиками бились насмерть, и он оставался католиком, но от него требовали осуждения гугенотов, он уворачивался. Он всячески от этого уходил, не бурно, не с такими острыми чувствами, как ненависть и бурный протест. «Не могу, не хочу, мои глаза этого не увидят, мой голос не произнесет смертный приговор, мои руки не коснутся того, что считаю нечестным». О законах он говорил так. «Эти созданные людьми паутины таковы, что в них может запутаться любой, самый невинный человек». И это зная юриспруденцию по-настоящему и зная ее изнутри.
Да, он был отличником.
Безусловно. Да. Его так учили. Быть во всем хорошим. И он был способный, безусловно. И вот, не принимая свою юридическую профессию, считая законы паутиной, считая пагубной эту юридическую практику, он все-таки 10 лет член парламента Бордо. Два слова надо сказать о Бордо. Бордо... На протяжении 300 лет Средневековья, с 12 по 15 век, посередину 15 века, жил особенной жизнью на территории Франции. Это был центр английских владений во Франции. И нисколько он не англизировался при этом, нет. Но поскольку их король, имевший сюзеренные права на Бордоле, на бывшую Аквитанию, жил далеко в Лондоне, дух некой свободы, большей независимости, чем под жесткой дланью близ сидящего французского короля, сказывался в Бордо. Там было несколько больше свободы, больше традиционных каких-то своих особенностей выполнения законов. Поэтому в Бордо быть членом парламента было, конечно, не то, что быть членом парламента в Париже. И он отработал, честно. Но в 1570 году...
За два года до Варфоломеевской ночи, все время хочу поместить в контекст
безусловно.
Эпохи.
Ночь только приближалась, да. И это очень чувствовалось. Все больше и больше коллеги высказывали ему раздражение на ту тему, что он не участвует в гонениях на еретиков гугенотов. Уже было замечено, что у него прекрасное перо. Почему бы не написать хлесткий, острый, смертоносный памфлет против тех, кто неправильно в Господа верует? Ни за что не пишет. Ссылается на все, что угодно, но только не хочет в этом принимать участие. И ушел в отставку только потому, и только тогда, когда скончался его отец.
Чтобы не огорчать отца.
Он не мог огорчить отца. Отец ждал после всех усилий, которые он в него вложил, для него ждал большой карьеры. И все шансы на эту карьеру были. Он был замечен королем Генрихом III. Король Генрих III несколько раз через разных людей обращался к нему для уточнения каких-то вещей, соображений, мыслей, поступков. Он был замечен и мог быть призван ко двору. Это все время ощущалось. Но сразу после смерти отца он в отставку и всецело предался тому, что он сам называл умственной деятельностью. Некоторые, мне кажется, неправильно понимающие его люди говорят о его сибаритстве, покое.
Он был сибарит.
Не это было в сибаритской форме, давайте так сказать.
Да, в сибаритской форме, да.
Суровая интеллектуальная работа,
да.
Но в сибаритской форме. Он не виноват был, что денег достаточно, что замок хорош, но он приказал пристроить к замку башню, специальную для него лично, куда поднимались по винтовой лестнице, чтобы там, в этой башне, никто и ничто не отвлекало его от интеллектуальных штучек.
А поднимаясь по лестнице, он исписывал стены башни латинскими выражениями, чтобы не забывать.
Которые просто рвались из его души.
Наталья Басовская.